Сегодня, дорогие братья и сестры, в неделю вторую Великого Поста Церковь воспоминает память святителя Григория Паламы, архиепископа Фессалоникийского, потрудившегося премного для утверждения чистоты святого православия. И в сегодняшний день Церковь особенным образом благоуветливо предлагает нам удивительное евангельское повествование, которое тоже касается непосредственно того делания, которому мы все призваны этим святым благословенным 40-дневным поприщем. Сегодня мы слышали в Евангелии о том, как Христос, Спаситель Господь, находясь в Капернауме, а, к слову говоря, это был город, который Господь сам в Евангелии называет своим городом. Вероятнее всего, Христос очень часто останавливался в этом городе, когда совершал свое служение, странствуя, путешествуя по Иудее и Галилее. Именно в этом городе Господь совершает необыкновенное, удивительное чудо, о котором Церковь говорит нам с вами дважды в году. То есть это Евангелие сегодня в устах святого евангелиста Марка, а в летний период времени евангелист Матфей о том же нам свидетельствует, рассказывая об этом замечательном событии, которое нас действительно замечательно и касается без исключения каждого из нас. Вспомним хотя бы обзор на то, о чем сегодня мы слышали с вами в этом воскресном евангельском чтении, о том, как Христос, находясь в Капернауме, находился в одном доме, и огромное, невероятное, неисчислимое, наверное, количество людей находилось и в самом доме, и где был Христос, во дворе этого дома, и в окружении стен этого дома. То есть невозможно было пройти сквозь эти людские волны. И вот обнаруживаются, находятся несколько человек, четыре человека, которые очень странная вот такая процессия, которые на своих плечах несут на полотне, на некой плащанице расслабленного, парализованного человека. Конечно же, они затруднены вот своим намерением увидеть Господа тем, что люди стоят стеной перед ними, и нет никакой возможности приблизиться ко Христу, который, как знали, как сказали этим людям, находится в этом доме, где получает и беседует. И вот тогда эти люди без всякого сомнения, без всякого колебания, они совершают совершенно необыкновенный и неожиданный поступок. Они ставят лестницу и громоздятся на крышу этого дома. Они волокут за собой, мы можем только лишь просто представить себе, и то с трудом, как это было возможно сделать, чтобы не только самим залезть на крышу дома, но еще и туда вознести этого расслабленного, недвижимого человека. И тем не менее, они, преодолевая все трудности и все невозможности этого намерения, они это совершают. Мало того, они разбирают кровлю крыши. Вот на Востоке очень легкие крыши, такие черепичные, вот глиняные, они разбирают, и образовывается некая дыра в этой кровле, и они спускают на этом, в этой плащанице, на этой простыне к ногам Христа, расслабленного, парализованного человека. Но абсолютно трудно представляемые себе действия людей, но вместе с тем они движимы, конечно же, верой в Господа, они движимы любовью к этому человеку, своему другу, потому что никто, кроме них, этого не сделает. Но вместе с тем они ни перед чем не останавливаются, нет, ни перед насмешками, ни перед ропотом, ни перед возмущениями людей, как таковое наверняка сопровождало все это пересказанное мною намерение этих людей. Их это абсолютно не беспокоило, потому что самая главная задача, главная цель для этих людей была принести к ногам Христа их расслабленного, парализованного, недвижимого друга. И они достигают этой цели. Они спускают на этом одре этого расслабленного человека к ногам Спасителя. И вот здесь тоже необыкновенное происходит. Необыкновенное для нас, для людей. Также и для нас с вами, для тех людей, которые находились рядом со Христом, мы были очевидцами этого события. Господь говорит ему: заметьте, Господа ни о чем никто не просит, Господа ни о чем никто не вопрошает, а просто Христос в ответ на это действие совершенно необыкновенное. Ну вот просто повторяю еще раз и еще, просто представить себе это затруднительно. Вот такое необыкновенное рвение, усердие, дерзновение этих четырех друзей, которые вот именно так вознамерились своего друга принести ко Христу. Господь говорит: чадо, прощаются тебе грехи твои. И вот здесь начинается ропот, начинается возмущение, начинается обвинение Христа в богохульстве. Люди, которые находились там и слушали его слова, мы знаем с вами, что далеко не все те, кто были со Христом, и те, кто шли за Христом, шли это от чаяния, от жажды Слова Божия, а многие ходили для того, чтобы уловить Христа, найти некие причины, некие мотивы для того, чтобы осудить его, чтобы предать его суду и в конечном счете предать его смерти. Таковые тоже были вокруг Господа, и они начали роптать. Причем роптали глухо, в себе, трусливо, стыдливо. Но вместе с тем этот ропот, он, конечно же, для Господа сердцеведца не мог остаться в неведении. Они говорили: кто может прощать грехи, кроме единого Бога? Почему он богохульствует? И тогда Христос говорит: вот удивительно, когда мы с вами как бы хотя бы отчасти вникаем в слова Христа, мы видим такую необыкновенную простоту, такую необыкновенную любовь. Господь без досады, без какого-то раздражения, которое только лишь нам, к сожалению, людям свойственно. Господу это не свойственно. Господу даже гнев не свойственен, уж если по большому счету, потому что Господь бесстрастен вот в этом смысле. Так вот, Господь говорит: а что проще сказать? Чадо, прощают в тебе грехи твои, или сказать: возьми свой одр, встань, возьми свой одр и иди в дом твой. Конечно же, проще сказать: прощают в тебе грехи твои. Потому что, ну, пойди там проверь, пойди там узнай, простились тебе эти грехи или не простились. Сказать многое можно, а вот сказать с властью, как говорил Христос, только лишь Он мог. И поэтому он говорит этому человеку, которому только что отпустил все его грехи, сказав об этом во всеуслышание: чадо, восстань, возьми свой одр и иди в дом твой. И тот, который перстом единым двигнуть не способен был, потому что был парализован, был расслаблен, он восстал, взял послушливо одр, на котором лежал многие-многие годы, и пошел в дом свой. Кто-то уверовал во Христа, безусловно, невозможно было бы не уверовать в то, что на глазах совершил Христос. А кто-то еще больше озлобился. Есть и таковые существа, которым ничего ровным счетом не является убеждением. И кроме своего собственного озлобления, кроме собственной зависти, они ничего не имеют в своем сердце. Им, как говорят, хоть кол на голове тиши, абсолютно будет бесполезно. То есть он будет изворачиваться, находить какие-то бы то ни было аргументы, контраргументы, противоречия, чтобы не поверить этому. Таковые были вокруг Христа, а уж тем более таковых очень много и уж впоследствии, и в наше время. И вместе с тем Христос говорит, как власть имеющий. Он прощает ему грехи, этому человеку, и вместе с тем повелевает ему восстать и идти в дом свой, исцеленным, выздоровевшим. Вот почему я в самом начале сказал, что для великопостного поприща это евангельское повествование имеет очень важное, прямое значение, потому что здесь Христос, кроме всего прочего, конечно же, говорит о причине наших скорбей, о причине болезней, о причине страданий, о грехах. Поэтому Господь не просто его исцеляет, а сначала прощает ему грехи. Грех – это есть причина всех жизненных скорбей. Грех в нашей жизни является в масштабе любом общечеловеческом, вселенском масштабе или в масштабе отдельно взятой человеческой личности. Грех является причиной всех наших скорбей, всех наших страданий и всех болезней. Поэтому Христос сначала освобождает его от бремени греховного. Здесь мы с вами опять же задаемся вопросом, никто Христа не простил, не просил о том, чтобы он простил этого человека и чтобы он его исцелил. Но здесь не нужны слова. Мы видим с вами, что эти люди, которые принесли своего расслабленного, парализованного друга, они действуют поступками, они являют любовь свою действием своей жизни. Они даже не просят, они не пускаются в многословие. Да быть может, вот с той крыши, где они остались, откуда они спустили своего товарища к ногам Христа, там, наверное, несподручно было о чем-то просить, просто неудобно это было делать. Поэтому Господь видит о том, что их любовь свидетельствуется этим удивительным, необыкновенным действием того, что они сделали на глазах у всех. И поэтому Христос прощает все ему грехи и, исцеляя его, отправляет его в дом свой. Вот мы с вами, дорогие братья и сестры, видим, как необходимо, насколько необходимо покаяние в жизни каждого человека. Насколько мы видим вместе с тем то тлетворное, злотворное действие греха в нашей жизни. И до тех пор, пока грех будет царствовать в нашей природе, до тех пор, пока грех будет царствовать в нашей жизни, в наших поступках, в нашем разумении, до тех пор мы будем парализованы, до тех пор мы будем с вами расслаблены этим грехом, до тех пор нам будет очень сложно и тяжело, а быть может даже и невозможно что-либо в своей жизни изменить. И вместе с тем Господь повелевает и показывает нам этим замечательным примером о том, что мы должны прежде всего бороться с грехом, бороться с теми страстями, которые одолевают и овладевают нашей волей, нашим сознанием, нашей жизнью. И вместе с тем, это одна сторона сегодняшнего богатого, чрезвычайно богатого событиями евангельского повествования. Но есть еще и другая сторона, о которой тоже отчасти уже было упомянуто. Это о том, как мы должны нести бремена друг друга, как мы должны помогать друг другу в тех скорбях, которыми Господь посещает ближних наших. Мы видим этот удивительный пример этих четырех друзей, которые несли своего расслабленного товарища к ногам Христа. Вот здесь мы тоже должны понимать, насколько важно терпение, любовь по отношению к окружающим нас людям. Как это показывают нам эти замечательные четыре человека, которые несут своего друга ко Христу. Вот я вспомнил такой замечательный случай, и мне хотелось бы сегодня его рассказать вам. Вот все мы любим, не перестаем любить замечательного владыку Арсения, который вот еще не так давно служил в Москве. И вот однажды владыка Арсений рассказал такую замечательную совершенно историю своей жизни, очень похожую на сегодняшнюю вот евангельскую, на сегодняшнее евангельское повествование. Он, это было в его детстве, он сам о себе так и рассказывал, о том, что он был, его Юра звали, там маленький, да, ну не маленький, а подросток. Он тогда, это заметьте, это 60-е годы, 70-е годы, он там понамарил в храме в Бирилево. Вот. И вот в подъезде, где он жил, жила одна женщина, верующая женщина, тогда это было действительно исповедничество. Вот. И она никому, так сказать, особенно ничего не говорила, не проповедовала, просто так вот была очень скромная, тихая женщина, ходила в храм Божий, молилась Богу, вот. И вот ему говорила о Господе, и он говорит вот, во многом благодаря, в том числе благодаря и вот ее каким-то таким наставлениям, этой женщины, скромной, тихой женщины, стал ходить тоже в церковь и даже прислуживать в алтаре. Вот. А у этой женщины был муж. Такой, знаете, Иван Иванович такой, вот он был здоровый такой, вот просто огромный такой, вот просто дядька. Вот он был такой пьяница, матершинник, понимаете, такой, ну не знаю, там, блудник, наверное, там. Ну жил просто вот, знаете, вот так сказать, вот на всю катушку, как говорят, да, вот так сказать, да. Такой был просто, и она, конечно, это для нее это был крест просто, вот она несла этот крест через всю свою жизнь. И вдруг этот Иван Иванович заболевает раком, вот просто вот рак. Да, вот страшный, беспощадный, неумолимый, такой вот, да, вот, так сказать, все, болезнь, которая приковала человека, ну, сначала, как бы, так сказать, не сразу, а потом, вот. И вот от этого огромного здоровяка, как бы, такого пышущего жизнью, такого, так сказать, да, вот, как бы, наслаждающегося жизнью, осталась буквально треть, ну, там весь, так сказать, весь скукожился, весь похудел, так сказать, весь просто сгорел. И вот он уже передвигаться не мог. И вот лежал уже просто на постели, уже как бы умирая. безбожник, подчеркиваю, такой, там жену свою, так сказать, там за то, что она в храм ходила, так сказать, ее там всячески, как бы, так сказать, там, да, вот, просто, да, вот, третировал и прочее. И вот она все равно, она молилась Господу, знаете, вот такие исповедницы женщины были в то время, да, вот, несмотря на своих там пьяниц, там, я не знаю, там, богохульников, там, матершинников, мужей, они все равно оставались верны Господу. Вот я знаю такой пример, когда, так сказать, муж там одной женщине, жене говорил, иконочка маленькая, вот такая, знаете, вот, висела вот в углу ковра, там даже вообще не видно, он говорит, выбирай, я или эта иконочка. Ну, женщина сказала, нет, я выбираю ее. Но муж смирился. Вот. Да, так вот. И вот он тоже смирился, понимаете, лежит себе, понимаешь, умирает. А она себе творит свои правила, она не громко так, вы знаете, как она раньше читала, так она и читает молитвочки там себе, как бы, да. И вдруг он ее зовет там как-то по имени, как-то уж не знаю, там Мария, там, иди сюда. Уже с трудом говорит, уже, так сказать, уже есть ничего не может, уже пить ничего не может, уже все просто, уже отдает концы, как говорят. И она, да, говорит, батюшку позови. Она, конечно, просто была потрясена. И она зовет того Юру, этого будущего владыку Арсения. Он говорит, вот муж попросил батюшку. Говорит, да не может такого быть. Все знали, какой он там безбожник, какой он там, так сказать, там, я не знаю, там, богохульник и так далее. Батюшку зовет. Скорее зови батюшку. Батюшка пришел и очень-очень-очень долго сидел у этой кроватки с этим умирающим Иваном Ивановичем. Очень долго исповедовался этот мужчина. А потом батюшка причастил его и ушел, а этот мужчина еще долго прожил, целых полтора дня. Но все это время он молился, так как мы с вами никогда не молимся. Мы не умеем так молиться, как молился этот умирающий Иван Иванович. Молился молитвой, которую мы с вами знаем, но никогда ее не молимся. Потому что других молитв он не знал. Знаете, что он все время просто без устали говорил до момента своей смерти. Христос воскресе, воистину воскресе! Христос воскресе, воистину воскресе! Христос воскресе, воистину воскресе! Потому что это были пасхальные дни. А народ Божий друг друга приветствовал этими словами. А он ничего другого не знал. И от жены только это слышал. И с детства слышал эти слова. И вот этими словами беспрестанно молился Господу, прославляя Христа воскресшего. И умер. Вот так вот. Вот видите, что значит молитва? Одного человека за родного другого человека, которая ни перед чем не останавливается, которая не стыдится, не боится, не стесняется, а делает свое. Он, может быть, и я не знаю, может быть, побивал там ее, там, эту, я не знаю, эту женщину, кроткую, смиренную, за то, что она Богу молилась. А с ним как бы собутыльницей не была, понимаете? Вот. А потом Господь все-таки смирил по ее молитвам. И так сердце его вот, сокрушил, что оно стало действительно, вот и последнее время, последние часы, последние полтора дня, вот он прожил так, как, наверное, всю свою жизнь до этого не жил. Вот что значит молитва других людей, вот как сегодня в Евангелии, видите, расслабленный и попросить-то ни о чем не мог. Может быть, у него язык был скован, вот той же, так сказать, вот, да, вот расслабленностью. А друзья принесли, вот, и молча принесли к ногам Христа. А Господу много говорить не надо. Господь говорит в Евангелии, что не в многословии вашем услышаны будете, а делами своими, любовью своей. Вот этот замечательный сегодняшний евангельский пример, он говорит нам о том, как мы должны терпеть друг друга, как мы должны немощи друг друга носить. И ни в коем случае не отчаиваться, если в нашей жизни есть родные, близкие нам люди, которые, может быть, чужды Христа пока. Но вот видите, что значит терпеливая молитва, смиренная, скромная, ни на что, быть может, не претендующая молитва родного человека, может просто действительно из окаянного и, казалось бы, уже там абсолютно непрощаемого грешника соделать праведника. Потому что этот Иван Иванович умер праведником на самом деле. Господь говорит, в чем застану, в том и судить буду. И последнее мгновение жизни человека может стать окончательным и определяющим для любого из нас. И поэтому, дорогие мои, будем терпеливо нести немощи немощных и не себе угождать, как говорит апостол, а будем молиться Господу, твердо исповедуя, что все, что Господь нам послал в этой жизни, это все по Его святой и всеблагой воле, по Его всеблагому и всеспасительному промыслу. И поэтому, не ропща, не унывая, будем всегда Господу говорить вот словами этой замечательной, чудесной молитвы, молитвы преподобных оптинских старцев, где среди многих прочих прошений, всем нам, конечно, известна эта молитва, мы говорим следующие слова: «Господи, благодарю Тебя за все, что со мною будет, ибо верую, что любящим Тебя все содействует ко благу». Поэтому все, что Господь нам дает, все, что Господь нам не спосылает, это все только лишь для того и дано нам, даже если нам это не нравится, и если мы противимся всем своим горделивым, греховным существом, всему тому, что Господь нам дает, все это направлено только лишь на благо наше, чтобы, терпя это, преодолевая это, мы твердо и несомненно вместе с апостолом Павлом сказали: «Любящим Бога все содействует ко благу. Аминь».